Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где журналист Александра Михайловская вместе с экспертом, психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» Альфией Мячиной мы разбираем самый сложный, самый интересный подростковый возраст. Альфия, привет!
Всем привет!
Сегодня у нас обращение от Никиты, 13 лет. Жаркое.
Чувствую.
«Комната подростка» называется. Читаю. «Меня бесит, что мама постоянно говорит мне, какой в комнате должен быть порядок, а у меня все так, как мне нормально, и вообще это моя территория. Как защитить свое право на свой порядок? Еще мне не нравится мыть посуду. У моих друзей дома посудомойка. Мои родители говорят, что это расхолаживает и не приучает к труду. Что за бред? Зачем игнорировать технику только потому, что хочется научить трудиться?»
Плюс, плюс, плюс. Посудомойка.
Давай это... сейчас не будем.
Посудомойка – это гениальнейшее изобретение.
Вводить подростков в заблуждение.
Серьезно, ребята, если у вас есть возможность купить и установить посудомойку, вы этого не делаете, чтобы ручками мыть, ну, у меня большие вопросы. Серьезно. Ну, тогда стирайте на реке, вот на вот этой доске, я не знаю, ну, камон.
Насколько я знаю, насколько я встречалась с этой ситуацией, проблема порядка в комнате подростка – это проблема всех родителей.
Это проблема
99%
нации.
Родителей. Так это или не так?
Да, так. Каждый второй, может быть, даже чаще родитель. Ну, некоторые уже махнули рукой и как бы просто закатывают глаза, делают предсмертный вздох, когда мы говорим про порядок. А некоторые еще борются. Ну, вообще, эта проблема, конечно, касается очень-очень многих. Почему? Потому что, ну, вот здесь еще 13-летний товарищ нам пишет, это как бы пик. Часто комната, порядок в ней становится той самой метафорой, тем самым символом территории, которую так отчаянно надо отвоевать во время подросткового кризиса и сепарации.
Почему тогда на этой территории такой бардак?
Потому что мое, потому что могу, потому что теперь не подчиняюсь. И это зачастую процесс и конфликт глубже, чем территория банановая кожура, огрызок и носки грязные. То есть дело не в этом. Как правило, человек, который вот устроил этот хаос, он отвоевывает свое право на решение внутри своей территории. Да, это выглядит деструктивно, странно и так далее, но для него сейчас это принципиально важная зона, которую надо отвоевать.
Наводи там порядок. Пусть там все лежит хорошо.
Надо сделать наперекор родителю, понимаешь? Вот если он...
То есть если в его квартире будет бардак, то там будет порядок.
Бывает так. Но это не универсальный совет. Иногда, честно говоря, такие провокации работают. Предложить что-то, чтобы он сказал полностью наоборот, фиктивно предложить. Давай не поедем сегодня кататься на лыжах. Он такой, нет, мы точно поедем. Ну, подростки хорошо чувствуют такие провокации, они поймут истинный мотив, поэтому не экспериментируйте, и тем более потом не ищите меня, чтобы привлечь к ответственности.
Является ли беспорядок в собственном пространстве отражением беспорядка внутреннего состояния ребенка?
Да, часто так, но внутри подростка часто бардак и беспорядок, как и в целом про всех людей можно сказать. Часто бывает, что наведение внешнего порядка влияет на наше внутреннее состояние спокойствия и баланса, это и подростки отмечают, и взрослые. Это часто символично. То есть наши границы, это же абстрактное понятие, достаточно тяжело их вот как-то пощупать, почувствовать, описать. И часто мы свои границы ощущаем и осознаем через внешние атрибуты, через внешний вид, через какой-то свод собственных правил, через порядок или беспорядок внутри нашей территории, через слова. Это какие-то символы, которые что-то говорят о нас, мы так само выражаемся. Беспорядок в комнате подростка, он может быть связан с бунтом, просто потому что меня принуждают, я вот вам всем покажу, как будет, да, я буду решать. Иногда беспорядок связан с тем, что у него внутри все разбросано, и внутри хаос и неразбериха, и из-за этого у него в комнате вот так. Иногда это связано с тем, что он просто не умеет сам это делать. Раньше это всегда контролировали родители, и у него просто это не вошло в привычку, не вошло в обязательные дела, не закрепилось в плане дисциплины. А сейчас он уже родителям не подчиняется, а сам не научился делать, и поэтому беспорядок. Или потому что раньше родители или клининг какой-нибудь, или мама все это убирала, а сейчас маму не пускают в комнату, и теперь вот гномики сами не убираются. Надо разбираться в каждой конкретной ситуации, почему беспорядок. Это не обязательно связано с одной какой-то причиной.
Но все-таки есть же еще общее пространство семьи, общие правила семьи, и только потому, что этот человек сейчас хочет отвоевать свою территорию, мириться с этим, я считаю, что не совсем правильно.
Я согласна. Даже бывают семьи, в которых правила уровня порядка во всех комнатах устанавливает взрослый хозяин квартиры, и в целом он имеет на это право.
Тебе же не нравится, убирайся сам. Это же тоже неправильная история. Здесь же тоже вот есть вопрос иерархии, есть действительно вопрос правил. Если в семье везде порядок, если это нормальная такая история, и тут вот подросток решает вдруг вот так вот показать, нарушить вот эти правила общей семьи. Ну, это неуважение.
Можно это счесть как неуважение, но зачем? Чтобы что? Чтобы призвать к ногтю «уважай меня», потому что...
Нет, уважай территорию, где ты живешь.
А каким образом? Вот даже тон, которым ты говоришь, он уже у 99% подростков вызовет бунт и закатывание глаз.
А зато 99% родителей поддержку.
Да, но это не решит вопрос, который вы хотите этим решить. То есть давление и авторитарность, ну окей, он подчинится, если вы будете его пугать, если будете давить, если вы будете массой наседать, ну он подчинится. То, что вы хотите сделать, ну я надеюсь, что вы хотите не просто власть проявить и показать, кто здесь главный, а вы заинтересованы в том, чтобы он вырос самостоятельным человеком, чтобы он был опрятным, приятным, чтобы он мог наводить из хаоса порядок, то другими методами стоит действовать. Не через требование уважения, особенно таким тоном свысока. Уважают, по-настоящему уважают того, кого есть за что уважать, а не того, кто заставил себя уважать. Это вот моя такая позиция.
Ну, каким образом тогда подростку донести важность порядка?
Разговаривать. Во-первых, я бы предложила отставить в сторону иллюзии, что он будет точно так же воспринимать важность порядка, как и вы. Нормально в целом договориться о правилах поведения внутри там общей территории, что у нас вот здесь можно, а вот здесь нельзя разбрасывать вещи или кидать тухлую еду, просто потому что такие правила, тебе надо им подчиниться. Какие-то подростки хотят услышать аргументы, и можно их дать. Каким-то подросткам достаточно сообщить о том, что у нас здесь можно, а чего нельзя, и это бывает работает. Но для большинства, особенно здоровых подростков, назидание, пропесочивание, угрозы, шантаж и всякие другие там авторитарные способы работают так, что они вызовут бунт и желание делать наперекор.
А у подростков... некоторых не работает и спокойный разговор. Но не работает. Иногда попросишь, объясняешь, все хорошо, вот поэтому, пожалуйста. Да, все. И почему им не важно?
У них вообще другие приоритеты. Им ваш порядок, ваша посуда, ваши...
Почему наши?
Да ваши, потому что это ваши ценности и ваши важные вещи. Вот это надо хотя бы себе в этом признаться. А когда говорят, я же для тебя стараюсь, тебе же это надо.
Подожди, то есть этот человек пользуется этой посудой, пользуется этими вещами, пользуется этим пространством.
Он пользуется, потому что оно вшито просто вот в его вселенную, понимаешь? То есть ему всю жизнь это давалось просто так.
А через что понимает тогда этот человек, когда он обретает понимание того, что это его тоже?
Ты знаешь, часто сталкиваюсь с ситуацией, что вот эти вещи начинают объясняться человеку, как только он начал их нарушать. А вообще-то правила общежития, пользование общими благами, территориями, порядок, деление ответственности за разные там бытовые вещи должно происходить сразу. Сразу, вот как только ребенок умеет уже мыть посуду, пусть криво-косо, пусть он моет. Когда он умеет уже сам мыть свою обувь или складывать рюкзак не куда придется, а на специальный крючок, он должен это делать. А родители, как правило, вот сейчас современных подростков, они все и даже больше делали за ребенка, мыли, стирали, обслуживали и так далее, а потом в подростковом возрасте они вдруг резко начинают объяснять, что он должен сам о себе заботиться. Погодите, а до этого 13 лет, почему вы заботились, а сейчас он должен сам? Ну вот как это? Когда ребенок изначально включен в систему, где есть последствия своих действий, когда он не положил какую-то тетрадку, а потом получил двойку, он в следующий раз, возможно, позаботится о том, чтобы ее положить. А когда гномики всю жизнь за него тетрадки собирали, уроки проверяли, то в 13 лет, когда у него приоритеты поменялись напрочь, ему теперь эта школа не нужна, порядок не нужен и так далее, он на каких основаниях он должен это делать? Только на чувстве вины или чтобы мама не нудела?
Ну и что теперь? Теперь это вообще никак не исправляется? Не включили в систему, все. Это же уже взрослый человек, с которым можно договориться.
Ну, можно, договаривайтесь.
Не получается?
Иди обниму. Тут смотри, в средней массе человек в какое-то время сам, у него самого возникает возникает желание там прибраться, навести порядок, открыть форточку, проветрить, выглядеть нормально и так далее. Так может случиться, что ужас и хаос в комнате подростка через пару лет превратится в очень себе приличную по внешнему виду территорию. Вопрос здесь в том, что родитель имеет право на установление правил внутри своей квартиры, внутри своей семьи, где он является главным. Но здесь важно начать балансировать и видеть. Вот ты сейчас точно заинтересован только в том, чтобы какие-то порядки установить комфортные для проживания совместного? Или ты хочешь, чтобы он подчинился твоей воле? Если вот этот разговор, эти действия, наказы твои, предложения сделаны хотя бы с минимумом использования власти, подросток это почует за 10 метров и уже закроет перед твоим носом дверь. Он сейчас, вот подросток зачастую, это огромное количество локаторов, настроенные на неподчинение. То есть, если ты не тот тон выбрал, не тот взгляд, не с того слова зашел, он сразу же почует, иногда чрезмерно, нарушение его границ, он ранится и будет атаковать. Ну, либо избегать. Ну, в основном атаковать. Атака – это активное, агрессивное действие. Он будет опаздывать, хотя вы договорились, что он приходит во столько-то. Он будет не писать смс, хотя вы договорились, что он напишет. Вот это ответное, бунтующее поведение часто провоцирует родители. Надо просто сейчас договориться с собой, смириться с тем, что это супер колючий ежик, супер ранимое существо. Любое неверное действие тебе будет ответ. Поэтому, да, договариваться об общих порядках важно. Я считаю, что это крайне важно, это нужно делать. Но форма, в которой вы это делаете, должна быть отточена. И лучше не на шишках, набитых вместе с подростком, а заранее. Родителю здорово бы разобраться с тем, каковы его мотивы, каков тот минимум, да, на который он согласен, а что он уже точно терпеть не будет. Ну, с появлением мышей, крыс, опарышей он уже терпеть не будет. А три пары носков, разбросанные на люстре, он еще готов терпеть, а четвертую уже нет, это предел. Или там вот такой средний балл мы пропускаем, но если это уже 3,3, то все, мы бьем тревогу. И это надо сделать внутри себя отдельно от подростка. И часто, когда вот я помогаю родителям этот минимум описать, он вообще достаточно быстро успокаивает родителя. И иногда родители из такого вот тревожного состояния, о боже, у него бардак, ужас, мы все умрем, он говорит, да ладно, руки, ноги есть же, домой приходит, четверки получает, в принципе, да пусть засирается в своей комнате, и я такой, да ты ж мой пирожочек, как хорошо. И все, проблема решилась. А так на взводе, на аффекте родитель, который там в очередной раз увидел банановую кожуру в кровати, из ноздрей огонь, и все, он бежит все припомнить этому маленькому сволочу. Ну как бы, кто здесь в себе, кто здесь взрослый, у меня большой вопрос.
Оно само вспоминается, понимаешь?
Я не виноват, да?
Начинаешь с фантика, да.
И пошло.
А лет прошло-то уже немало.
Да.
А скажи мне, личный пример всегда работает, когда родители...
А вот я в твоем возрасте?
Нет, не я в твоем возрасте. А, например, родители четко соблюдают, там, убирают за собой чашки со стола, наводят порядок в своих вещах, у них у самих образ жизни порядочный, скажем так. Будет ли это примером для ребенка, для подростка?
Не всегда, но часто да. Воспитание – это не то, что из наших прекрасных ртов вылетает в виде назидания и морализаторства. Воспитание – это то, как мы живем и в какую систему приглашаем нашего ребенка. То есть, что он видит вокруг себя, каких людей, для которых что важно, которые что делают и как себя чувствуют, а не что они говорят. Воспитание – это в последнюю очередь слова, которые мы говорим, а в первую – это то, как мы живем сами. И принцип зеркальных нейронов так и работает, что я становлюсь похожим на того человека, которого вижу рядом с тобой, чувствую другими вещами, не только ушами. Поэтому, если внутри семьи дать дисциплину и вот такой образ жизни, то ребенок встроится туда, просто потому, что каждый раз, когда он будет делать что-то не то, родители будут его возвращать к этим привычкам и правилам. Вот. Но внутри подросткового возраста это уже бесполезно. То есть, вот я хожу на спорт, я читаю книжки, а ребенок этого не делает. А ты до этого 13 лет так делал? Ну, нет, я сам только в прошлом году начал, чтобы показать своим примером. И я же вот хожу, а он что, нет? Да он в подростковом возрасте сейчас все будет делать, чтобы быть не похожим на вас. То есть вот эти вещи, как собственный пример, здорово было делать раньше, когда вся его психика была заточена на то, чтобы быть похожим на тебя, быть как ты. А сейчас все наоборот. Ты становишься старомодным, стрёмным, и надо максимально от тебя отличаться. Ты знаешь, у меня есть история неразовая, когда родители признаются, что если дети уехали в лагерь к бабушке, то есть когда их нет, у них дома бардак. То есть они позволяют себе не помыть посуду, не сразу же убирают, разбирают вещи, не моют обувь. А вот когда дети приезжают, они такие сразу надевают белое пальто. Это что? Надо, как бы как? Посуда будет грязная стоять. Так что, родители, ну, чуть-чуть побольше честности, и вы поймете, что некоторые вещи, которые вы требуете требуете от детей. По какой-то другой причине вы требуете. Не потому, что вы такой чистюля, у вас звание мисс совершенства. Наверное, что-то там не то. И вот этот честный разговор с собой о мотивах. Почему мне сейчас важно, чтобы он сию секунду протер пыль? Точно ли потому, что я не могу ей дышать? Может быть, по другой причине? С этого честного разговора начинаются глубокие, классные, доверительные отношения со своим ребенком.
А если человек, наоборот, хочет порядка постоянно и все время? Еще есть такие дети, которые, наоборот, наводят порядок и начинают воспитывать родителей. О чем это говорит?
По-разному может быть. В самой большой крайности, да, это уже патология, потому что, ну, энтропия. Мы постоянно стремимся к хаосу. Какой мы бы порядок ни навели, оно потом опять бардачится. То есть вот как-то мир так устроен. И в целом это нормальная история. Не всегда быть в идеальном, вот в совершенном вот этом пространстве. Но если человеку уже супер некомфортно, он уже не может сосредоточиться, его начинает раздражать, у него нет концентрации на чем-либо другом, пока там пятнышко не оттерто, да, вот 10 раз там руки не помыты, то мы можем говорить о том, что это звоночек может говорить о каких-то даже расстройствах иногда. Или это там нездоровый перфекционизм, когда все должно быть идеально, несмотря на то, что сейчас время для чего-то другого. Ты сейчас можешь отдохнуть, но ты не можешь отдохнуть, пока у тебя там все не поперемыто, не прогенералино и так далее. Это вот эти вот, знаешь, советские мамы, которые сначала на работе отпахали по 12 часов, потом пришли, там все поперемыли, перестирали и так далее, а на выходных надо всю дачу перепахать. Эта история тоже нездоровая. А иногда, вот ты говоришь, да, что подростки или дети могут как бы претензии, наоборот, родителям предъявлять, что что-то вы какие-то расхлябанные, мне не нравится, я хочу вот так. Для каждого человека вот внешний порядок значит что-то свое. Для кого-то это необходимый минимум, просто чтобы сосредоточиться. Но вот я не могу я лично не могу на заваленном бумагами бардачном пространстве начать делать какую-то творческую работу. То есть мне для того, чтобы настроиться, нужно хотя бы на своей территории стола навести порядок, красоту, чистоту. Я открываю компьютер или беру лист бумаги и хорошо начинаю. Для меня это вот такое символическое действие, чтобы от одного процесса перейти к другому. Для кого-то это не принципиально. Он может вообще хоть на свалке найти себе укромный уголочек, огрызок карандаша и сотворить шедевр. Для него это не важно. Это особенности такие. Но когда происходит вот конфликт со стороны ребенка, там много-много разных причин может быть. В том числе обратная сторона бардака. То есть вы неряхи, я отличаюсь от вас, я буду другой. Может быть, это такой вот как раз бунтующий мотив показать, что я отличаюсь. Может быть, это просто другие особенности. Для этого человека по его качествам, по тому, как он сложен, какой его характер, какая его психика, что для него важно, для него порядок имеет гораздо большее значение символическое, чем для родителя. Просто они так совпали, что отличаются друг от друга этими вещами. Может быть, еще что-то там. Много-много разных причин.
Есть еще родители, которые, отправляя ребенка в лагерь, на учебу, в школу, заходят в эту комнату и наводят тот порядок, который они хотят там видеть. И потом получают скандал. Почему так делать не надо?
Это территория человека уже, взрослого, отдельного человека. И заходя на его территорию без разрешения, а тем более заходя в еще более личные глубины этой территории, да, в шкафы, в какие-то подстольные вот эти ящики, в рюкзак, не дай бог, еще куда-то в дневники, вы жестко нарушаете личные границы человека. Ну, я не знаю детей, которые бы не ранились об это. Несправедливо, неправильно, именно так это дети воспринимают. Как предательство, как нарушение границ, агрессию, как нападение. Родители считают детей своей собственностью, да, и могут все, что угодно с ними делать, забыв о том, что это уже человек, переходящий в другую стадию, в отдельного человека. Если мы хотим воспитать взрослого, самостоятельного человека, странно думать, что он не возмутится, когда вы проходитесь по его границам. И вот, а что я такого сделала? Я вот навела порядок, там тролливали, ну, я тебе много раз говорила, ты не сделал, я сделала сама. С какой стати? Это же моя территория.
Ну, здесь очень хорошо зеркально может отразиться, например, если вы представите, что к вам в комнату пришел кто-то и навел еще больше порядок, чем он у вас есть.
Еще больше? Это невозможно.
Навел такой порядок, который тот человек видит, каким он.
Да просто представьте, что в вашу квартиру заходит кто-то, даже не обязательно чужой. Представьте родственника, мамочку вашу, вашу маму, вашу свекровь, которая заходит в вашу спальню, в ваш одежный шкаф и решает повесить ваши платьишки по цвету, а не как они висят. Что-то постирать, что-то подшить, а что-то выкинуть, потому что ты уже из него выросла. Да у вас волосы дыбом встанут от возмущения, от обиды, от желания сейчас же порешить вот этих всех нарушителей. Почему подросток должен реагировать по-другому? Другое дело, когда вы договорились о том, что так будет. Он в курсе, что человек, если ты не убираешь дохлых крыс, вот это не снимаешь и вот это там не делаешь, я делаю 3 предупреждения, а потом завожу туда клининг или захожу сама и убираю. И донести до человека, чтобы он понимал последствия, которые будут, согласился на них, это уже совсем другая ситуация. Это когда, ну, практически осознанно делает выбор не подчиниться. Так он, ну, может что-то личное убрать, зная риски, что вы можете залезть в его рюкзак или в его одежный шкаф.
Есть еще такой момент, что отношение к порядку, вообще отношение к миру начинается с собственного пространства. Такую мысль можно доносить?
Можно доносить, только это бесполезно.
Как я это понимаю, например, если ты к себе, к своему телу, к своему пространству, в котором ты находишься, относишься с должным уважением, пытаешься как-то его в порядок привести, несмотря на хаос, который все равно возникает, что также формируется и отношение человека потом к городу, к стране, к миру в целом. Вот такая логика.
Это классно, я согласна с этим, но не согласна с тем, что это разговорами делается. От того, что кто-то скажет мне, что если у тебя порядок в комнате, то что ты хороший гражданин, у меня скорее возникнет чувство, ну, несоответствия того, что я какой-то нехороший гражданин, потому что искреннего желания сейчас тут наводить идеальный порядок сначала в комнате, потом в подъезде, а потом в стране, у меня нет. Значит, что? Значит, я неправильный какой-то. Вот мне кажется все-таки, что вот эти вещи, да, про такую ответственность разрастающуюся, влияет нечто другое, чем назидательные рекомендации со стороны взрослых. Когда это про любовь, тогда оно работает. Когда тебе вдруг или не вдруг становится лично важен этот порядок. Вот зачем-то тебе становится важным навести этот порядок, украсить свою комнату, сделать в ней ремонт, сделать в ней перестановку. Это бывает от ощущения обладания своей территорией. Когда помимо обязательств в ответственность включена и свобода влияния. То есть если это моя территория, то я могу здесь делать, теперь реализовывать и свои хотелки. Я не просто здесь проживаю, как в общежитии, и мне уже 10 раз сообщили, куда я пойду, когда мне исполнится 18, а это мое место, в котором я могу поклеить те обои, которые я захотела, могу поставить там диванчик для моих друзей, которые приходят ко мне в гости. Когда человек, в том числе и в детском возрасте, чувствует внутри ответственности за что-то, еще и свободу влиять. Вот это классно. Мне кажется, что вот это рождает внутри нас желание заботиться сначала о своей комнате, потом о своем доме, потом о подъезде. Мне кажется, что здоровое ощущение позаботиться, оно исходит из профицита. Мне было важно, а теперь важно, что происходит на клумбе возле моего дома. Я хочу, чтобы было красиво, и я туда вкладываю свое время, свои ресурсы, я не знаю, поливаю что-то, потому что это связано с моими какими-то здоровыми, свободными целями. А когда есть чувство вины, все подумают, что ты стрёмная, если ты не будешь на субботник ходить. То это вообще другой мотив. Он не связан со свободой и ответственностью, он связан с долгом, с виной. Ощущение мотива, из которого я делаю какое-либо действие, оно в подростковом возрасте как раз близко для подростка. То есть бывает так, что в детстве ребенок просто делает, потому что хочет получить похвалу, потому что мама с папой так делают, потому что правила такие. То есть не из мотива созидания. А в подростковом возрасте как раз появляется вот это окно «я», когда я делаю что-то важное для реализации меня. И вот как раз с подростками современными, которые, как мне кажется, гораздо более осознанные, там, чем мы, чем другие поколения, с ними можно поговорить о смыслах того, что ты делаешь, и они могут включиться и понять. Это для меня такое счастье поговорить с ребятами о действительных смыслах жить, работать, учиться. Они на раз включаются в это, у них глаза начинают гореть. А когда им просто делай, потому что Марья Ивановна так сказала, потому что родители тебя стыдятся, еще почему-то у них просто вот эти закатанные глаза и полное отвержение. Но когда получается построить разговор, а зачем еще осмысленном, ради чего еще делать какие-то вещи, и они действительно находят этот ответ важный, большой, ценностный, они включаются и в учебу, и в работу, и в уборку по дому, и в создание проектов. Эти дети способны на свободный выбор ради чего-то большого, ради своей мечты, ради большой лидерской цели. Я именно так вижу современное поколение.
Про попустительство. Когда уже разговоры не помогли, когда личным примером поздно показывать что-то, правильно ли отпустить ситуацию?
Я так не считаю. Но это вот моя позиция. Я здесь делаю акценты подчеркивания на том, что это моя позиция может не совпадать с мнением редакции слушателей. Я считаю, что дети сами не способны очень-очень многие, если не все процессы, вывозить без родителей. Нам родители для этого не нужны, потому что мы еще не до конца созрели физически, психически, морально, умственно и так далее. И вот это пусть делает как хочет, вот хочет он грязью зарастать, пусть зарастает, вот хочет он учиться на двойке, пусть учится. Погодите, а вы здесь зачем? Да, он в 13 лет считает, что учеба фигня, он будет блогером-миллионником и так далее. А действительно ли у него хватает данных, знаний, чтобы этот выбор ответственно сделать? Нет. У него банально префронтальная кора не созрела, чтобы этот вывод ответственно сделать. Он это делает, заблуждаясь. Вот когда человек, там, допустим, пьяный или больной, и он может в бреду нести какую-нибудь ахинею, и да, это взрослый ответственный человек, давайте разрешим ему делать, что он сейчас захотел. Но нет же, мы понимаем, что он это делает в неадекватном состоянии. Его воля сейчас притуплена, его здравый смысл притуплен, он не осознает последствия своих действий, и мы не дадим ему что-то плохое сделать с собой или с миром. Правильно? Вот с детьми примерно то же самое. Несмотря на то, что они могут активно, уверенно, аргументированно убеждать вас сейчас в чем-то, это вообще не значит, что это действительно по законам логики, здравым смыслом как-то обеспечено. Нет. Поэтому родители здесь и нужны для того, чтобы корректировать, с чем-то соглашаться, что-то не давать сделать, где-то настаивать. Это последнее звено, да, которое принимает решение, особенно по там жизненно важным вопросам, по вопросам, которые повлияют потом на будущее. Неполученное образование после 9 класса сильно повлияет, очень сильно повлияет на будущее ребенка, так ведь? Да, мы знаем все истории, одну на миллион, со справкой из школы человек стал миллионером. Но если мы посмотрим статистику, то это скорее исключение. И большинство людей, которые не получили хорошее образование, всестороннее развитие, оказались во взрослом возрасте не там, где могли бы оказаться, если бы у них был хорошо развит интеллект, хорошая специальность, классная психика. Поэтому здесь я абсолютно твердо стою на том, что родители не должны отпускать на самотек. Они родители, это их обязанность следить, контролировать, что-то не пропускать, на чем-то настаивать.
Я хочу это применить к порядку в комнате.
Переложить. Как это работает? На порядок в комнате.
Здесь очень много факторов, которые важно учесть. Для какого-то подростка, для какого-то родителя война за порядок в комнате приведет к полному навсегдашнему разрыву отношений. Хорошо, ты сейчас его заставил. Он навел этот порядок и, как в армии, по линеечке покрывалка-то выпрямляет каждый раз. Но он так на тебя обиделся, он так ранился об это принуждение, что больше он никогда не поверит тебе, никогда не простит за то, что ты его тогда через колено с этим порядком умотал. Для кого-то из детей договоренности о порядке и приведение комнаты там в нормальный вид будет очень полезно, потому что это поможет ему преодолеть то сопротивление, вот как раз способность трудиться ему даст. И это будет классно, и надо было настоять. Мы не знаем, как обернется то или иное давление родительское на ребенка дальше. Это такая филигранная история. Я почему не даю советов? Не потому, что я не знаю, что делать, а потому что мы возьмем одно и то же действие, допустим, там, внедрение порядка дома через какие-то правила. Для одного ребенка это будет травматизация жесткая, с очень большими последствиями. А для другого это будет классный способ собраться, включить в жизнь дисциплину, брать ответственность и видеть результат своих действий. Надо быть чутким. Важно видеть мотив своих действий. Важно задумываться о причинах поведения или неповедения какого-то ребенка. От этого зависит, что мы будем делать. От этого зависит, правильно так делать или нет. А просто нет, все подростки должны там по струночке ходить, потому что порядок в комнате равно порядок в голове. Нет, это не так. Огромное количество людей, которых хаос дома, но это великие творцы, это абсолютно счастливые люди, это замечательные, известные на весь мир прославленные люди, на которых мы все равняемся. А дома у него мышь повесилась в холодильнике и штаны на люстре висят. Это действительно важно?
Я однажды имела неосторожность сказать маме в подростковом возрасте, беспорядок в комнате – это признак творческой натуры. Три часа я потом убиралась.
Да, в сенях заодно приберись. Умная нашлась.
А это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были. Где мы вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых Вверх, Альфеей Мячиной, выясняем, что такое подростковый возраст и какие сюрпризы он готовит для взрослых. Альфия, спасибо тебе большое.
Всем спасибо. Я за порядок, если что.
Ну-ну.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.